Следующая ночь была переломной. За окном бушевала метель, царил лютый холод. Из своей теплой комнаты в общежитии он наблюдал за бурей, которая замела весь город. Снежинки стучали в его окно, словно песок. Снаружи все было укрыто огромным белым ковром. Казалось, что города больше нет, что общежитие стоит посреди бесконечной снежной равнины. Лотзи лег в постель, но прежде чем он заснул, ему в голову пришла неожиданная мысль. Если она там, снаружи, в эту ужасную погоду, то ей должно быть очень холодно. Потом он напомнил себе, это не имеет значения, она не окажется снаружи, разве что ты поместишь ее туда. Но на этот раз его воображение отказало, и она продолжала идти сквозь метель. Тонкая, как травинка, которую в любой момент может унести ветром. Ее белое пальто и красный шарф, все, что он мог разглядеть сквозь снегопад, были словно огонек, сопротивляющийся шторму. Он не смог заснуть. Поднялся с постели, накинул одежду и сел на диван. Он подумывал, не закурить ли ему, но, вспомнив, что она не переносит запаха табака, приготовил себе вместо этого чашку кофе и медленно выпил. Он должен дождаться ее прихода. Метель и холод этой ночи лежали камнем на его душе. Впервые в жизни он так сильно переживал за кого-то и так сильно по кому-то тосковал. Когда его разум начал пробуждаться, тихо появилась она. Ее тонкая фигурка была окутана прохладой, но среди холода ощущалось дуновение весны. Снежинки на ее волосах быстро превратились в блестящие капельки. Она размотала шарф, поднесла ладони ко рту и подышала на них. Он взял ее руки в свои, чтобы согреть их мягкий лед. Она взволнованно посмотрела на него и спросила, опередив его собственный вопрос.
«С вами все в порядке?»
Он смог только глупо кивнуть. Приняв ее пальто, он предложил. «Заходите, погрейтесь». Он взял ее за мягкие плечики и проводил к камину.
«Здесь и в самом деле тепло. Как чудесно!»
Она уселась на ковер перед камином, радостно смеясь и глядя на пламя. «Черт побери! Что со мной?» — спросил он себя, стоя посреди пустой комнаты. «Разве недостаточно было бы придумать 50 000 слов, распечатать их на хорошей бумаге, нарисовать в фотошопе роскошную обложку, отдать переплетчику, обернуть бумагой для подарков и вручить Байжун в день ее рождения? Почему он так глубоко увяз в этой ловушке?» Лотзи с удивлением обнаружил, что его глаза налились слезами. Затем пришла еще одна мысль. «Камин? Когда это у меня был камин? С чего бы мне придумывать камин?» А потом понял. Ему нужен был не сам камин, а лишь его пламя, потому что любая женщина обретает особую красоту в свете огня. Он вспомнил, как прекрасна она была на фоне камина. «Нет, не думай о ней. Это плохо кончится. Ложись спать». Его опасения не подтвердились. Она ни разу не приснилась ему за всю ночь. Он крепко спал, и во сне его односпальная кровать представлялась ему маленькой лодкой, плывущей по розовому морю. На следующее утро Лотзи проснулся заново родившимся. Он был как свеча, пылившаяся долгие годы и зажегшаяся от крохотного огонька, что разгорелся во вчерашней метели. Он возбужденно зашагал по дороге к учебному корпусу. Хотя воздух оставался туманным после снегопада, ему казалось, что он мог видеть на 1000 миль вокруг. На тополях, растущих вдоль дороги, не было снега. Их голые ветви тянулись в холодное небо, но для него они были живее, чем весной. Он поднялся на кафедру, и, в точности, как он и надеялся, она опять была там, единственная в последнем ряду амфитеатра, поодаль от других студентов. Ее безупречно белое пальто и красный шарф лежали на сиденье рядом. На ней была бежевая водолазка. В отличие от других студентов, она не склонялась над учебником, листая страницы. Вместо этого она посмотрела на Ло Цзи и одарила его еще одной снежно-рассветной улыбкой. Ло Цзи разволновался. Его пульс участился, пришлось выйти в боковую дверь, постоять на балконе и успокоиться на прохладном воздухе. Он дважды в жизни приходил в подобное волнение, оба раза при защите своих докторских диссертаций. Во время этой лекции он выдал все, на что был способен, чтобы показать себя с наилучшей стороны. Его обширные цитаты и вдохновенная речь вызвали аплодисменты аудитории, а это бывало нечасто. Она не присоединилась к общему восторгу, а лишь улыбнулась ему и кивнула. После лекции они гуляли, идя бок о бок. Деревья, высаженные вдоль дорожки, не отбрасывали тени. Он слушал скрип снега под ее синими сапожками. Два ряда зимующих тополей молча внимали их искренней беседе.
«Вы хорошо читаете лекции, но я их не понимаю».
«Вы ведь не специализируетесь в этом предмете?»
«Нет».
«Вы часто приходите на лекции по другим специальностям?»
«Только в последние несколько дней. Захожу в первую попавшуюся аудиторию и слушаю. Я только что закончила учебу и скоро уеду, но внезапно поняла, что мне здесь нравится, и я боюсь мира за стенами университета».
Большую часть следующих трех или четырех дней они провели вместе, хотя для чужих глаз казалось, что он был один, гулял сам по себе. Это было легко объяснить Бай Жун. Он размышлял о подарке к ее дню рождения. И это не было ложью. Накануне Нового года Ло Цзи впервые купил бутылку красного вина. Раньше он его не пил. Он вернулся в свою комнату в общежитии, выключил свет, зажег свечи на столике рядом с диваном. Когда все три свечи загорелись, она без слов присела рядом.
«Гляди!» —
воскликнула она с детским восхищением, указывая на бутылку с вином. «Что?»
«Посмотри, огоньки светятся сквозь стекло. Как красиво!»
Просвечивая сквозь вино, огоньки приобрели оттенок темно-красного хрусталя, который встречается только во сне. «Свет мертвого солнца», — сказал он.
«Не думай так», —
возразила она с искренностью, которая растопила его сердце.
«Мне кажется, что они похожи на глаза заката».
«А почему не на глаза рассвета?»
«Я больше люблю закат».
«Почему?»
«После заката загораются звезды, а после рассвета наступает лишь...»
«Лишь жестокая реальность?»
«Точно».
Они говорили обо всем, понимая друг друга с полуслова, пока содержимое бутылки с глазами заката не перекочевало в его желудок. Ло Цзи лежал на кровати в полусне и смотрел, как продолжают гореть свечи на столике. Она исчезла из круга их света, но Ло Цзи не волновался. Она появится в любой момент, было бы на то его желание. В дверь постучали. Он знал, что стук исходит из реального мира и не связан с ней, поэтому никак не отреагировал. Дверь открылась, и вошла Бай Жун. Она включила свет и тем самым словно вернула в комнату серость бытия. Гостья бросила взгляд на столик со свечами, присела у изголовья кровати и тихонько вздохнула.
«Еще не все потеряно».
«Что потеряно?» Он прикрыл глаза рукой от слепящего света.
«Ты еще не дошел до того, чтобы поставить бокалы для нее».
Он ничего не ответил. Она отвела его руку, посмотрела прямо в лицо и спросила.
«Она ожила? Не так ли?»
Он кивнул и сел на кровати. «Жун, я раньше полагал, что герой романа находится под управлением своего создателя. Я ожидал, что она будет тем, чем ее сотворит автор, будет делать то, что автор ей прикажет, как бог, который управляет нами».
«Неверно».
Бай Жун встала и принялась расхаживать по комнате.
Теперь ты понимаешь, насколько был неправ. В этом и состоит разница между бумагомаракой и писателем. На высшем уровне литературного мастерства герои книги оживают в сознании автора. Автор не способен управлять ими, порой он даже не способен предсказать их следующий шаг. Мы можем только следовать за ними в восхищении, наблюдая и записывая каждую деталь их жизни, как вуайеристы. Вот так и создается классика.
Вот уж не предполагал, что литература — это потуги извращенца.
Так было и у Шекспира, и у Бальзака, и у Толстого, как минимум. Их классические образы были выношены в их умах, но сегодняшние авторы потеряли эту способность. Их разум выдает лишь разрозненные обрывки и рождает безумных героев, чья жизнь не более чем непонятные беспричинные метания. Затем автор сметает эти обрывки в пакеты и продает под этикеткой постмодернизм, символизм или иррационализм.
Ты хочешь сказать, что я стал писателем классического жанра?
Вряд ли. Твой разум всего лишь вынашивает образ, и этот образ самый простой из всех. Разум авторов классики произвел на свет сотни и тысячи персонажей. Они сформировали портрет эпохи, а эта задача под силу лишь сверхчеловеку. Но и то, что удалось тебе, вовсе не просто. Я не думала, что ты сумеешь так.
А у тебя такое получалось?
Только один раз. —
ответила Байжун, не вдаваясь в подробности. Она не захотела продолжать эту тему, лишь обняла его за шею.
«Не думай больше об этом. Я уже не хочу такого подарка. Вернись к обычной жизни, хорошо?»
«А если это не прекратится, что тогда?»
Она изучала его несколько секунд, потом отпустила, покачала головой и улыбнулась.
Так и знала, что уже поздно.
Она подхватила свою сумку с постели и вышла. И тут Ло Цзи услышал голоса снаружи, отсчитывающие 4, 3, 2, 1. От здания учебного корпуса раньше доносилась музыка, теперь же слышался смех. На стадионе студенты запускали фейерверки. Он посмотрел на часы и понял, что только что истекли последние секунды года.